Добрый вечер всем, кто сегодня пришел на нашу встречу. Я хочу напомнить, но вы и так без моих напоминаний знаете, что сегодня у нас встреча с врачом-психотерапевтом Альфредом Александровичем Щеголевым, практикующим психологом, психологом по вопросам семейным, по личностным вопросам. И он очень хорошо вам всем известен как автор наших радиопередач. Передачи с участием Альфреда Александровича звучали на радио «Град Петров». У нас выпущен диск «Семья», куда включены некоторые передачи с Альфредом Александровичем. И я не помню, кстати, в книжку «Семейные шпаргалки 2» входили там? Нет, наверное, не входили эти беседы. Вот. Но последние передачи пока еще не вошли в диск, но вы можете приобрести передачи с Альфредом Александровичем. У нас сегодня специальные диски со скидкой продаются, уже записанные, куда собраны эти передачи. Потом можно в перерыве подойти к Алексею. И вот я хочу всем напомнить, что у нас еще есть такой путь – приобретение записей передач через интернет. Это, пожалуй, самый дешевый, самый удобный путь. И те, кто пользуется интернетом, вы можете зайти на наш сайт, на сайт «Радио Град Петров», и там вы увидите, как можно приобрести эту запись. Все записи там очень дешево. Листовки, которые, я думаю, сегодня лежат около кружки с пожертвованием, там написано, каким путем можно скачать эти передачи. Написаны все пути, как приобретаются передача «Радио Град Петров», в том числе и с участием Альфреда Александровича. Вот Екатерина Степанова как раз выкладывает в каталоге радиопередач лучшие передачи нашего радио. Все, кто пришел на сегодняшнюю встречу, наверное, интересуются вопросами семьи, вопросами психологии. Екатерина совсем недавно туда же выложила передачи Симона Соловейчика. Кто слышал «Семейные чтения», помнит, что это тоже очень интересный педагог, он не психолог, но взгляд его на семью и на вопросы воспитания – очень интересно, и у меня буквально на прошлой встрече спрашивали, где можно достать записи Соловейчика. Сейчас они у нас лежат в каталоге лучших передач на сайте «Радио Град Петров». А сегодня Альфред Александрович, за основу нашей беседы мы взяли тему о роли слова в формировании личности человека. Но, конечно, это только повод для нашей встречи. Я думаю, что беседа пойдет в очень широком таком ключе, как умеет Альфред Александрович это делать. И в конце встречи вы, наверное, зададите свои вопросы во второй части. Альфред Александрович попробует ответить на то, что вас волнует.
Здесь столько таких приятных было слов сказано в мой адрес, что я даже и не знаю, с чего начать. И уж не знаю, как закончить мне придется, может быть. Да. Идея была действительно поговорить о слове как о таком очень важном психотерапевтическом факторе. Тема действительно огромная, очень большая, и я бы не хотел, если честно, ее комкать. Поэтому мы вот так поговорили с Людочкой. Наверное, все-таки вот основной блок этой тематики пойдет у нас в записи. Просто я не хочу раскидываться этой темой. Она очень важная, очень глубокая, очень сложная. Но поскольку у меня с вами встреча такая в таком формате первый раз, я думаю, что если вы слушаете, вы слушаете наверняка передачи «Града Петрова», вам, естественно, хочется задать какие-то вопросы. Не всегда мы можем ответить на них в эфире. Поэтому я думаю, что наша встреча, наверное, лучше будет, если... Плохо слышно, да? Вообще ничего не слышно? Поближе? Так лучше? Вот так буду держать. Угу. Поэтому лучше... Я, конечно, кое-что вам расскажу вначале, что у меня, наболело на душе. А потом, я думаю, в режиме вопросов-ответов, в зависимости от того, какие будут у вас вопросы, будут, наверное, мои ответы. Если они вас будут устраивать, удовлетворять, я буду очень рад этому. Вы знаете, если честно, живем мы с вами в очень шумном мире. Шум этого мира, он стал совершенно, запредельным. Шумным не только в звуковом плане, Действительно шумно. Мы выходим с вами на улицу, мы всюду, вот в городе особенно, мы буквально утопаем в этих шумах. Но шум, он у нас и в глазах, это вечное мельтешение, да, вот это в городской среде особенно, все что-то движется, все куда-то бежит. Такая же суета в нашем мышлении. Перескакиваем мыслью с одной темы на другую. И никогда, может быть, даже не пытаясь там додумать что-то, не всегда у нас это получается. Шумный очень мир. А тем не менее, вот человеческое существо, оно где-то в глубине своей, оно очень нуждается в гармонии. Гармония, ну, по сути дела, это основной целительный фактор душевной жизни. Если нет гармонии, если человека окружает только такая дисгармоничная среда, он обречен, в общем-то, на... Что там такое?
Знаете, там ничего не слышно.
Не слышно, да? А, вот так? А, ну, давайте я, может быть, сидя, да? Ничего?
Простите.
Ну, я уже старенький, так что можно. Вот так, нормально? Тогда я буду вот так держать. Вот, и поэтому... Вот так лучше, я уже сам чувствую, да. И поэтому, конечно, вот по большому счету, вся психотерапия современной личности, она, по сути дела, вот сводится или должна сводиться, по идее, вот к нахождению вот этой внутренней гармонии. За счет чего эта внутренняя гармония создается? Ну... Тут, конечно, масса вариантов. Вы знаете, даже вот я так иногда смотрю, ко мне приходят нередко алкоголики. Ну, приходится с ними заниматься. У них же тоже потребность в гармонии. Они хотят гармоничной среды, понимаете? Они живут вот в этом мире, в котором им плохо. Они не адаптированы в нем. И поэтому прием алкоголя их как будто бы вот на какое-то время, да, он как бы их примиряет с этой жизнью. Ну, действительно, да, иногда не будем ханжами, да, иногда хочется, да, что-то такое выпить, закусить, как будто полегче от этого, если очень, так сказать, на душе тяжело. В принципе, не возбраняется. Особенно, скажем, человеку после 40 лет, ну, академик Чазов даже рекомендует 50 грамм ежедневного приема алкоголя. Да, то есть способствует рассасыванию атеросклеротических бляшек. Вот, замедляет, так сказать, процесс старения. Ну, опять-таки, ну, кто 50 граммами обойдется? Конечно, конечно, больше выпьет. Но 50, если так строго выдерживать, ничего. Даже я вам скажу больше, с возрастом, вот у некоторых женщин тоже появляется такое желание, так сказать, немножечко, так сказать, так вот принять на душу. Есть такие. У меня одна моя хорошая коллега, у нее мама, она... Ну, такая уже очень пожилая женщина. Ну, и ее дочка-то, она все прекрасно знает. И она ей говорит: мамочка, ты знаешь, ну, и там она лекарства принимает, все. Она ей говорит: ты знаешь, ну, давай тебе немножечко, ну, немножечко водочки. Ну, что ты, Гал, ну, как ты можешь вообще? Как ты можешь мне об этом говорить? Ты что, хочешь, чтобы я спилась? Я что, алкоголичка на твоей, ну, нотации? Тогда, говорит, я сделал очень просто. Я, говорит, взяла... бутылку аптечную, туда налила водочки, и ей подаю водку, говорит, в ложке. Она говорит: очень хорошая микстура. Вот мне эта микстурка очень хорошо. Она говорит: чем-то напоминает это, вот это как алкоголь, но это не алкоголь, это очень хорошая микстура. Вот, действительно получше. Вот, так я к чему это говорю? Вы понимаете, в чем дело? Вот... Я-то, в общем, уже такой психотерапевт с бородой, в полном смысле слова. И где-то у меня мой стаж, ну, почти 50 лет, там, 49 лет. И, конечно, мне интересно вот наблюдать трансформацию наших пациентов, потому что я захватил и то время, половину моей деятельности, так сказать, прошло в советский период. И половина, ну вот, может, пока уже половина, может, побольше Бог даст. Вот. Но, вы знаете, вот я вижу, как изменился пациент. И я вижу совершенно невообразимые проблемы. Вот то, что, скажем, мы даже не могли предположить, что, вот, что будут вот такие проблемы. То есть, вообще, по идее, да, вот наша встреча, да, или, может быть, там в последующем радиопередаче, я бы хотел вообще посвятить проблемам души современного человека, проблемам личности современного человека. И этих проблем просто бездна. Просто бездна. Причем одна как бы наслаивается на другую. Иногда, и вот мы тоже в разговоре с коллегами, иногда просто диву даемся, как человек выживает во всем этом. Вот, казалось бы, да, там, животное уж точно, так сказать, если у него, его среда совершенно не соответствует ему, оно вымирает. Человек продолжает функционировать, еще как-то, понимаете, себя проявляет. Вот. Поэтому, да, проблем огромное число. И вы знаете, вот я даже когда шел сюда, думаю, надо что-то такое накидать, о чем будет наш разговор. Я думаю, что во многом, уберем даже вот эти политические все эти дела, это тоже такая очень, так сказать, серьезная тема и такая очень травматичная тема. А вот меня интересует технический прогресс. Ведь, казалось бы, да, скажем, мыслители прошлых времен, они говорили о техническом прогрессе, как о необыкновенном достижении человеческого разума, о том, что технический прогресс вообще решит массу проблем. Если посмотреть на всяких розовых мечтателей там, начала 20-го столетия или там, конец 19-го, они говорили о том, что 20 век – это будет век разума, век вообще необыкновенного взлета человеческой мысли. А мы знаем с вами, что такое 20 век. Самый кровавый в истории Земли. Самый кровавый, самый жуткий. Две мировые войны и все прочее. Поэтому сказать, что вот этот прогресс, да, ведь вот считалось, что если, скажем, в Первую мировую войну изобрели пулемет «Максим», то это уже как бы исключает вообще войны между странами. Ну, теперь пулемет «Максим», ну, мечта, да, так сказать, там. Представьте себе пулемет «Максим» там где-нибудь на Бородинском сражении. Ну, понятный исход сражения. Так вот, оказалось-то, что нет, все не так. На самом деле, человечество особенно активно упражняется вот в создании орудий уничтожения человека, да, вооружения, ну и так далее, и так далее. Ну и понятно, да, вот это наше такое еще достаточно трепетное отношение к техническому прогрессу. Ну, как бы считается, что технический прогресс – это, да, массу проблем решает. Решает проблемы, но там, где решается одна проблема, как минимум две новых создаются. Иногда, так сказать, совершенно трудноразрешимых. Это вот в медицине сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Ну, самое вот такое, можно сказать, неприятный в этом техническом прогрессе, негативный как бы страна технического прогресса, это формирование техногенного сознания у людей. Вот человек, понимаете, как-то очень подружился с машиной, так сказать, как бы поверил в машину. Машина во многом, конечно, увеличила его силу, его скорость, его мощь. Да, ну, машина, он сейчас вообще еще и думает за него. Те же самые компьютеры. Компьютер – серьезнейшая вещь. Это вот еще одна совершенно гигантская проблема – влияние компьютера на формирование сознания современного человека. Наши дети во многом, ну, внуки, дети, они уже вообще в виртуальной реальности живут. Знаете, для них вот обычная реальность – это не то, что им хочется. Они уже там даже не одной ногой, понимаете? А компьютер – серьезная штука. Ну, о чем речь, если компьютер ставит мат чемпиону мира по шахматам? Ну, значит, может что-то, да, и довольно быстро. И человек постоянно, как бы современный особенно, он живет с оглядкой на компьютер. Компьютер за него очень многие проблемы как бы решает. Но в компьютер можно ввести только, как говорят нейрофизиологи, только информацию в левого полушария. Правое полушарие, оно его невозможно запрограммировать в компьютер. А правое полушарие, оно ответственно за эмоционально-образное мышление, за интуицию, вообще за чувственные вот эти все компоненты психические, за образ. Левое полушарие, да, оно такое концептуальное, оно словесно-логическое, логика там есть, это, так сказать, так или иначе можно закодировать и ввести в компьютерную, так сказать, систему. А вот правое нет. Но человек как бы очень доверяет компьютеру современный, и он строит как бы модель мира, исходя во многом вот из тех советов, которые он получает из общения с компьютером. Ну, я так, конечно, примитивизирую, но тем не менее, вы как бы мысль мою улавливаете. Вот это техногенное сознание, понимаете, вот в прошлые века сознание было биогенным. Можно так сказать. Все-таки человек, он жил на лоне природы. Так или иначе, он общался с природой. Так или иначе, он как бы жил в ритмах природы. Его окружали, так сказать, там, да, ландшафты природные его окружали. Там, звери, птицы. Современный человек живет в каменном мешке. Ну, это уже избитое выражение, каменный мешок. Он живет как бы внутри машины. Вот современный город – это большая машина, шумная, грязная, вонючая. Понимаете? И вот человек внутри этой машины, в этих шестеренках, понимаете? И при этом у него, конечно, желание-то как бы быть гармоничным, быть целостным, быть здоровым во всех отношениях, оно же совершенно естественное. Ну, вот. Вот это техногенное сознание – оно к чему приводит? Особенно у, скажем, молодых поколений. Формируется такое вот клиповое сознание. Клиповое сознание. То есть, они живут вот какими-то, знаете, вот комиксами. Вот с молодыми людьми сейчас разговариваешь, а я, так сказать, у меня, в общем-то, практика педагогической деятельности большая в разных институтах. Я вижу тоже вот нашу молодежь. Я не говорю, что там все ребята такие, знаете, вот все проблемные, там среди них попадаются единицы очень интересных людей. Но эти интересные люди, насколько я понимаю, погоды не делают. А вот общая масса, она заставляет желать много лучшего. У них нет, как бы нет желания иметь какое-то целостное мировоззрение. Нету целостного мировоззрения. Поэтому вот какие-то картинки. Вот он увидел какую-то картинку, да, вот и я так же хочу жить. Я вот, вот где-то они там смотрят в журналах всяких глянцевых, так сказать, там дачи, там всякие коттеджи, машины. Вот у меня такая же будет, вот это мне, вот там я буду отдыхать. Вот. И при этом, понимаете, вот все вот это как бы направлено только на то, чтобы получить какое-то чувственное, вот, чувственное удовольствие от того, что я буду... Вот этим владеть, я буду этому принадлежать, я буду в это, так сказать, к этому причастен. Вот. Поэтому какие-то там, ну, я не знаю, мотивы какого-нибудь там героизма какого-то, да, все пустое абсолютно. Они к этому индифферентны абсолютно. Ну, клиповое сознание, оно создает, в общем-то, мешанину представлений, понятий. Все перемешано. Что главное, что второстепенное, что вообще непонятно что. Мне непонятно, чем они живут. Вот абсолютно. Иногда спрашиваешь, ну, что ты хочешь? Ну, я хочу, так сказать, ну, крутизны. Я говорю, ну, а в чем это, по-твоему, крутизна? Ну, чтобы все иметь, там, чтобы там деньги были, так сказать, да, чтобы у меня там дом был, машина. Ну, а это зачем? Ну, как зачем? Ну, как зачем? Ну, зачем? Нормально, круто. Ну. Я говорю, ну, представь себе, так сказать, тебе там вот, я не знаю, старик Хоттабыч, так сказать, там, тебе дает там, миллион, ну, даже миллион долларов, предположим, евро, может быть, там, ну, миллиард. Ну, я говорю, ну, вот ты купил это все, вот все у тебя это есть, а дальше что? Ну, а круче еще. А что круче? Ну, что, новую марку. Да, там же все время, так сказать, идет обновление, я буду, так сказать, вот моду соблюдать, буду, так сказать, там, проявлять... Ну, путешествовать, конечно, буду, так сказать, туда-сюда, в общем. Ну, понятно, да, то есть тут как бы без осуждений, я не хочу сказать, что это, так сказать, там, противно как бы всем нам, и мы с омерзением отнесемся к тому, что нам кто-то, так сказать, там, вдруг подарит миллиард. Ну, вот, наверное, мы, так сказать, сможем его как-то так пристроить, да, вот, но... Но здесь, вот вы понимаете, в чем дело, вот другого ничего нет. Вот самое-то интересное. Он вот живет вот в этих, так сказать, по сути дела, ну, каком-то такой бытовщине. Я бы сказал, какое-то такое, знаете, воинствующее мещанство. Знаете, сейчас мир такой мещанистый очень, очень мещанистый. Вот эти, все наши там... финансовые всякие олигархи, и все это мещане абсолютные, просто беспробудные, понимаете? Там думать о том, что они там приобщены каким-то там высоким мотивом, все пустое абсолютно. Я, ну, многих не знаю, но попадались мне люди из этой среды, откровенно говоря, впечатления очень печальные, очень печальные. Люди очень проблемные. Они, как правило, когда достигают каких-то очень больших финансовых высот, они в депрессию впадают. И депрессия тяжелая. Для того, чтобы вывести из этой депрессии, у него, в принципе, надо все отнять. Вот все надо отнять, вы понимаете? А у него нет. Он как бы идет к этой цели. Он, так сказать, там пытается там уже все. Вот ему кажется, он достигнет этой вершины. А дальше нечего. Дальше ничего нет. Поэтому, когда его, если бы у него все это отнять, он бы опять... Их нужно как использовать? Чтобы вот они накапливали богатство, потом у них там урожай снимать, и опять пускай копят. Опять пускай копят. Опять. Понимаете? Они вот такие. Вот. То есть, надо же им как-то дать такую, да, целесообразность вообще их существования. Вот. Ну, понятно, что вот всякая такая мешанина представлений и понятий, вообще неизвестно откуда взятых, все это как бы с претензией на какой-то там интеллект, еще на что-то, вот, ведет к отсутствию мировоззрения. Ну, как без мировоззрения, да, ну, как без, так сказать, смысла жизни. Вот что-то, говорит, ну, какой там смысл жизни, там, все... Я свободный человек, я, так сказать, вот, весь смысл жизни в том, чтобы быть свободным. Я говорю, а для чего тебе свобода? Ну, как для чего? Ну, что хочу, то и делаю. Ну, я говорю, а что ты хочешь? Ну, что хочется. Я говорю, ну, а так как-то ранжировать ты можешь, так сказать, вот, что, так сказать, со знаком плюс, что со знаком минус, что ты как бы принимаешь, что ты осуждаешь. Да нет, все, вот я, так сказать, беру от жизни все. Ну, как, знаете, бери от жизни все, не тормозись, не кресни, вообще вливайся, иди, так сказать, по жизни непонятно куда. Вот. Отсутствие вот такого мировоззрения. Свобода, да, вот свобода, причем свобода, так сказать, не ограниченная никакими обязательствами, вот. Вот хорошо, понимаете, вот православным людям все замечательно. Что такое свобода? Свобода от греха. Ну, все понятно. А что дает свобода от греха? Сохраняет душу. А душа, ну, самая, так сказать, самая большая ценность. Потому что душа бессмертна. Нет ни одного доказательства того, что она смертна. Тело смертно, а душа нет. Ну, нет доказательств. Понимаете, вон, ну, аналогию возьмем, да, скажем, телевидение и телевещание. Ну, наш мозг, знаете, можно сравнить там, с телевизионным аппаратом. Ну, нет телевизионного аппарата, умер телевизионный аппарат. Разобрали мы его, выкинули форточку там в окно. А телевещание? Оно остается. Мы сейчас сидим с вами вот здесь, а вокруг нас тут вообще и радиовещание, и телевещание, и сотовый телефон. Тут все гремит. Стоит, так сказать, включить соответствующий индикатор, мы начинаем все ловить. Вот что-то подобное и с психикой. Я не говорю, что она работает на каких-то радиоволнах. Нет, 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 это не надо. Это я просто как аналогию. Кстати, она не моя, это у Станислава Грофа я ее взял. Очень хорошая, кстати, аналогия. Поэтому, как рассказывают, как какой-то человек пришел к какому-то старцу, ну, такой богатый человек, говорит, вот я, говорит, всю жизнь, так сказать, живу, что хочу, то и делаю, а вы тут сидите, так сказать, там, во всем себя ограничиваете, там, в посты у вас, там, спасаетесь, там, всякими постными блюдами, ну, а что, умрем, и все. И все кончено. Что ты, что я умру, что вы умрете, и все. А ему этот старец говорит, милый мой, вот, ты говоришь, кончается. Вот тут все и начинается. Обидная такая штука. Вроде бы как бы жил все, так сказать. Да, понял. К чему ведет отсутствие мировоззрения такого? Понятно, к чему. Невостребованность культуры. Невостребованность культуры. Культура, ну, это цемент, по сути дела. Это вот то, что, так сказать, население, да, делает народом. То, что сплачивает людей, да, в некий целостный организм. Ну, вот. Нет культуры, ну, как бы все, нет социума живого. Он мертвый. Почему такой накат идет на нашу традиционную культуру со стороны, так сказать, наших заклятых друзей? Да, почему идет такая пропаганда антикультуры везде, на всех площадках? Я с ужасом смотрю на современный БДТ. Это бывшая наша гордость, да, вот, достопримечательность города. Сейчас, ну, туда ходят только... Ну, надо быть очень проблемным человеком, чтобы воспринимать все эти постановки, понимаете, как какое-то искусство, как явление культуры. Да куда вы хотите, там пойдите вон, на вернисажи, на всякие, так сказать, выставки в Эрмитаже, в новом, вернее, в этом в здании Генерального штаба. Там я как-то зашел, как биеннале был. Это ужас. Просто ужас. Ну, вот так вот. Говорят, это хорошо, это вот современно. Вся, как мне там один объяснял, вся прелесть у современного искусства, она в том, чтобы вот видеть самое начало. Вот вы, к сожалению, говорит, вы уже видите уже консервы. А вот когда в художнике рождается вот этот момент, вот там было такое сооружение, срез называется. Я зашел, думаю, что такое там, ремонт здания или что. А там прямо с 4-го по 1-й этаж просто обвал. Ну, все, стена обрушилась, и там... Значит, видны квартиры вот эти, оголившиеся от этой обрушившейся стены какие-то там. Ну, вот все заходят. А у меня рядом стоял человек, он говорит, слушайте, как в Донецке. Я говорю, а вы что? А я, говорит, из Донецка. Я говорю, ну вот вам там культурные люди, видимо, то же самое, так сказать, прививают культуру, так сказать. Ага. Вот. Ну да, ну и поэтому, конечно, да, невостребованность культуры. Потому что культура – это то, что, собственно, делает общество обществом человеческим. Так или иначе. Но невостребованность культуры, понятно, ведет к просадке социума. Все, идет как бы понижение уровня социальных требований, социальных, так сказать, институтов. Ну, вот. Просадка социума к чему ведет? К деморализации людей. Деморализация, потом одной деморализации не ограничивается, идет деградация семьи, личности. Вот на фоне этой деморализации и деградации Ну, человек так или иначе адаптируется к тому, что, так сказать, происходит вокруг него. Но это адаптация такая, невротическая адаптация. Невроз – это тоже адаптация, но такая болезненная адаптация к ненормальному социуму. Понимаете? Ну, а дальше, если процесс идет дальнейшего развала, да, и социума, и личности, ну, тогда уже вот идет окончательная психосоматическая дезадаптация. Психосоматика, она сейчас косит людей. Психосоматическая дезадаптация – это все. Вот все, ну, эти болезни самые страшные, да, там инсульт, инфаркт, онкология вся – это психосоматика. Это чистая психосоматика. То есть, понятно, там есть органический процесс, но запускается весь процесс с психического уровня. Поэтому, ну, врачи у нас, они как бы не ориентированы особенно на психический, как бы, компонент заболевания. Поэтому они лечат тело. А мне вот приходилось читать работы, где прямо говорят о том, что, вот, скажем, рак – это духовная проблема. И решить ее можно только духовно. А, так сказать, только пушками всякими этими, облучениями и всем прочим. Ну, тело, да, тело. Соматизация. Соматизация внутреннего конфликта. Соматизация, более того, даже не только конфликта. Когда соматизация конфликта, ну, это еще такая обратимая психосоматика. А вот когда, скажем, человек вытесняет уже даже свою депрессию, когда он не хочет, так сказать, как бы осознавать в себе депрессию. Что такое депрессия? Депрессия – воля к смерти. Понимаете, почему там всегда суицидные намерения, суицидные установки, вообще желание покончить с собой. Но он вытесняет и это, то есть вытесняет депрессию. Тогда у него, так сказать, он убивает себя соматической болезнью. Если не пускает себе пулю в лоб, там не вешается, он себя гробит по соматической болезни. Она всплывает оттуда, понимаете? Это язык. Язык его души. Тело и душа, они же, понимаете, настолько, так сказать, взаимослиты, взаимосвязаны, что никто мне не укажет, где кончается тело, где начинается душа. Где начинается душа, где кончается тело. Единое целое. Это так методологически как бы развели. Там, психиатрию, психическую медицину, соматическую медицину. А это все единое. Это все единое. Вот. Ну и понятно, да, вот, а что нужно-то вообще вот человеку, да, вот, который оказался вот такой тяжелой для него ситуации, ну и сам даже участвует как бы в формировании этой ситуации. А что ему необходимо для гармоничного развития? Ну, наверное, многое чего ему необходимо, но я бы вот обратил внимание на три компонента. Три компонента. Во-первых, неожиданно, может быть, будет для вас, это зрелая для материнства мать. Потому что большинство проблем, самые такие жгучие, самые тяжелые проблемы личности, они связаны с самым ранним детством. Сейчас наука, психология, она пошла еще глубже. Есть целое направление, так называемая трансперсональная психология, перинатальная психология. Они вообще считают, что основные травмы, которые формируют будущую проблемную личность, они закладываются очень рано, внутриутробно. И даже до этого. Ну, до этого нам как бы трудно представить, но тем не менее такие изыски мысли встречаются. Вот. А что касается материнства, детства, ну, это такая трепетная зона развития человека. Понимаете, многие проблемы, ведь человек, понимаете, как личность, он формируется первые 5-7 лет. Все качественные закладки личности, они происходят в первые 5-7 лет. Дальше идет уже, по сути дела, количественный рост, образно говоря, тех качеств, которые заложены в нем. Вот. И понятно, что первое существо, да, с которым человек взаимодействует, это его мама. Вначале он вообще существует в ней, и можно даже сказать, он как бы на уровне ее органа. Ну, вот как бы, да, настолько они слиты. Вот. А потом он рождается, но рождается он не просто в автономное, так сказать, существование, а он вначале рождается в объятии мамы. Вначале он внутри защищен как бы ее организмом. Если там все замечательно, все хорошо, внутриутробно, ну, счастливый человек, понимаете. А вот насчет такого счастья сейчас тоже большие проблемы, потому что, ну, материнство у нас как бы такое здоровое, тем более оно не особенно пропагандируется сейчас, если посмотреть, как вообще эксплуатируется женский облик, женский образ, это в основном такая, знаете, вот такой гедонизм сексуальный, не более того. Как бы женщина-мать, ну, как бы, да, так сказать, так, признается вроде формально, но она на пьедестал не возведена. Понимаете? А это же, ну, такая вершина в развитии вообще женщины, ее психики, вообще всего ее состава, вот эта составляющая огромная совершенно. Поэтому понятно, что если мама готова к материнству и ждет ребенка, и хочет ребенка, и наконец ребенок этот появляется у нее, зарождается в ней, ну, вот, она, понятно, меняет и свой режим, свои... Ну, так сказать, жизни, она все подчиняет как бы этому ребенку. Вот. Ну и если все идет благополучно, то, по сути дела, вот этот внутриутробный период развития человека, особенно последние 2 месяца перед родами, так называемые скрытые диалоги, поэтому Томас Верни, такой канадский исследователь, называет это скрытые диалоги. Так вот, последние 2 месяца, ну, но там такой кайф, понимаете, там рай. То есть у человека представление о рае, видимо, они как-то, так сказать, ассоциативно связаны с внутриутробным существованием. Вот все абсолютно, там даже жевать ничего не надо, там все тебе, так сказать, на блюдечке с голубой каемочкой. И тепло, и, так сказать, и темно. Свет не раздражает, все замечательно. Очень важно, что мама любит. Очень важно. Вот последние 2 месяца перед родами, это вот так называемые скрытые диалоги, вот между матерью и ребенком устанавливается такая очень прочная биоэнергетическая связь. И они с ней, так сказать, ребенок и она входят в какой-то вот такой очень интересный невербальный диалог. Мать посылает ему ток любви, он ей, так сказать, как-то отвечает, она начинает его чувствовать. Вот. Ну, правда, к этому кайфу приходит конец, потому что он разрастается, сам ребенок, стенки матки уже мешают. Ну, плюс биохимические сигналы о том, что надо уже покидать. Ну, и вот начинается это испытание прохождения родового канала. Вот я вам сказал, существует такая перинатальная психология. Перинатальный период – это вот период до рождения где-то. Вот, ну, иногда в него включает весь период беременности, иногда только вторую половину. Это сами роды, и это послеродовой период где-то до 2 месяцев. Вот это целый период жизни человека, очень важный период жизни. Потому что там закладывается очень много вот тех паттернов его будущего эмоционального реагирования, его будущего поведения, которые, ну, с которыми он уже пойдет в жизнь дальше обязательно. Он, так или иначе он будет, так сказать, реализовывать вот то, что он там зафиксировал. Вот. Ну и понятно, почему я вот говорю, что зрелая для материнства мать, потому что понятно, что ребенок рождается в ее объятия, и ребенок в этот период является смыслом ее жизни. По сути дела, мать – это первый другой в жизни ребенка, первый как бы представитель человечества. Но, правда, такой условный другой, потому что это не кто-то там посторонний. А это мама, да, поэтому запах матери, голос матери, вкус материнского молока, да, прикосновения материнские, ну, для ребенка это все, практически все. Ну, вот, казалось бы, ну, что там, что такого особенного? Ну, а для него все, он живет этим, он, вот, как бы его мироощущение, да, вот эта вот гармония, к которой он всегда будет потом ретроспективно стремиться – она всегда связана с материнским образом. Всегда. Вот он как бы живет под покровом, да, ну, мы говорим покров Божьей Матери, вот под покровом своей матери. Вот она как бы опекает его всю жизнь, психологически, душевно. Понимаете, поэтому очень важный момент. Но, понимаете, с другой стороны, ведь еще важный такой момент. Ведь для того, чтобы мать была зрела для материнства, и вообще, так сказать, как бы, ну, действительно вот купалась в этом материнстве, нужна зрелая семья. Так или иначе, сохранная семья. И понятно, что сохранная семья может быть только при наличии сохранного отца. А это проблема вообще ужас. Понимаете? Потому что современная семья, современные вот эти отцы, ну, вы знаете, это... Я даже у меня слов-то не находится. У нас самая большая проблема вообще нашего социума – это безотцовщина. Даже при живых отцах. Вот, понимаете, утратили мужчины вот чадолюбие. Я не говорю, что все. Нет. Слава Богу, единицы попадаются. Единиц. Но в основном нет. У него он как бы ориентирован на сексуальный гедонизм, ему нужны партнерши, ему нужны, так сказать, там какие-то впечатления. Да, вот он как бы устает от одной, он уходит к другой. Обычно же, знаете, сейчас в браке молодые, они что-то выключилось, по-моему, они распадаются буквально где-то вот в первый год. Буквально. Ну, а почему распадаются? Ну, потому что установка-то на чувственность, на сексуальный компонент. Ну, да, все хорошо, так сказать, вот, мы полюбили друг друга, да, у нас такое влечение, все замечательно, мы получили удовлетворение сексуальное. Ну, так, а вы понимаете, в чем дело? Строить вообще семью на только чувственном влечении, это, ну, как вам сказать, хорошо, когда это трудовая семья. Отец там пашет, отец там строит, мать по хозяйству. А они же не только отец-мать, да, там же еще и дети, и братья у него, и сестры, и кто старше его, кто младше его. Одни его опекают, других он опекает. Какая-нибудь девочка, да, она прежде чем стать самой мамой, она выненчит там нескольких своих братишек и сестренок. У нее нет страха материнства, как это вот часто бывает у современных невротизированных мам молодых. Она не готова совершенно к этому. Поэтому, ну, конечно, да, богатый социальный опыт. Вот, понимаете, он как бы уже в этой традиционной семье, он знает, что такое братство. И он потом опыт этой своей семьи большой, традиционной, он переносит уже и на большой социум. Поэтому нередко, вот мы читаем там в старых рассказах, как солдаты там, когда они обращались друг к другу, да, или там с поля боя их выносили, они как обращались? Братцы. Братцы. То есть он знает, что такое братство. Оттуда это идет. А современный вот, так сказать, ребенок, воспитанный в нуклеарной семье, ну, масса проблем испытывает. Во-первых, понимаете, вот в такой семье там традиции вообще как бы уже не существует. Там все основано на психологической и сексуальной совместимости супругов. А она сейчас есть, а завтра ее нет. Особенно сексуальная компонента. Понимаете, думать, что вот так у нас будет все пылко, да, так сказать, страстно, и чем дальше, тем больше, и чем ближе к гробу, тем вообще, так сказать, страсти будут мордасти, понимаете, ну, все наивно довольно. Поэтому, ну, разлетаются семьи молодые, вот эти нуклеарные, они, ну, еще только ребенок там зародился, а уже он, уже обречен на отсутствие отца. Да и потом, понимаете, не просто так физическое присутствие мужчины делает его отцом, а это особая психология мужчины. Мужчина же, он как бы призван к тому, чтобы дать социальное воспитание ребенку. Он представитель социума в семье. Мама – это вот, ну, как бы мать природа, да? Мама любит, мама опекает, мама заботится, мама кормит. Да, с мамой хорошо, а с папой? А папа требует. А папа требует, папа говорит, это нельзя, а это можно, А это молодец. Понимаете, вот Фром, Эрих Фром, такой американский психоаналитик, он в свое время заметил, что любовь матери и любовь отца – разная любовь. Любовь матери безусловно, то есть не нужно никаких условий для того, чтобы быть любимым матерью. Она любит, даже если там ребенок оступился, что-то нехорошее сделал, или он больной ребенок, а еще больше начинает любить. Понимаете, потому что он требует ее заботы, он включает ее материнский инстинкт. А отец всегда любит за что-то. Понимаете, у него вот отцовского инстинкта нет. Есть отцовское поведение, есть отцовская, так сказать, установка. Отец, я люблю тебя за то, что ты там смелый, за то, что ты умный, за то, что ты ловкий. Вот за это люблю. Очень люблю. Вот поэтому для ребенка очень важно. Вот он как бы вначале-то ближе к полюсу матери. Понятно ему там, если что-то такое плохо ему, он сразу к маме бежит, ну... Бобо сделал, да, я уже говорил об этом неоднократно, да, это уже как бы не впервые об этом говорю. Ну, Бобо, да, к кому бежит? К маме. Мама поцеловала пальчик, не Бобо. Все, сняла страх, тревогу, не больно. Понимаете? А с отцом нужно, вот, понимаете, приучаться, так сказать, как бы вот принимать нормы поведения какие-то, да. Не просто хватаю молоток там или какие-нибудь там... клещи, понимаете, там, что хочу, то и ворочу. А вот надо делать так-то, так-то и так-то. Вот сделал так, молодец. Не сделал, да, или там делаешь не туда, пошел вон. Ну, что там, рев, крик, да, к маме бежит. Мама успокоила, приласкала, успокоила. С мамой хорошо, очень хорошо с мамой. Тепло, полная защита. А с папой интересно. Поэтому я иду к папе, да, и вот уже, да, не просто так, да, вот делаю так, как папа сказал. То есть, понимаете, вот навык социального поведения, вот, навык социализации ребенок впервые получает в семье. Если в семье нет социализации ребенка, он будет очень проблемным вообще в социальном отношении. Нередко отсутствие вот этого раннего семейного социального воспитания, оно ведет к формированию социопатии. Поведение социопата, оно, по сути дела, неотличимо от поведения психопата. То есть, человека с дегенеративным мозгом. Социопат, ну, он ведет себя, да, вот, развязно, да. Он не знает никаких сдержек, никаких, так сказать, там, правил. Что хочу, то врачу. Он действует по принципу удовольствия. Это вообще детский, инфантильный принцип. Вот Фрейд в свое время различал, да, детский принцип удовольствия и взрослый принцип реальности. Взрослый человек, он исходит как бы в своем поведении из того, что вот он может в данной реальности. Он учитывает эту реальность. А ребенок маленький, он вот хочет делать так, как он хочет. Да, вот вы не положь. Все. Поэтому всякие требования в отношении его, да, он воспринимает как, ну, чуть не оскорбление, все, он восстает против этого, он, так сказать, активно протестует, да, ведет себя непотребно и все прочее. И мы сейчас, вот говорят, что психопатизация сейчас очень, так сказать, большая среди молодежи. Это не психопатизация, это социопатизация. У нас очень больной социум. Он очень больной. Слава Богу, сейчас какие-то тенденции совершенно четкие, это я вам должен сказать, они пошли. Они пошли, и я вот даже вот просто с большим удовольствием смотрю всегда «Спас». Великолепная вообще совершенно программа, замечательная. Дай Бог, чтобы это все пошло на расширение, потому что этому безумию, вот этому либерал-сатанизму, понимаете, надо уже какой-то предел ставить, безусловно, потому что это зашкаливает уже за всякие.
Слишком
политизированно, вы говорите? Ну, по-разному там, по-разному. Ну, в целом, мне очень нравится там консервативный клуб, замечательный вот. Да, мне очень нравится там Александр Николаевич Ужанков, наверное, вы. Это вообще гениальный человек, просто потрясающий. Его разборы древнерусской словесности, вообще русской литературы, XIX века. Это вообще просто откровение, просто, да, я вот, так сказать, от него услышал, что такое шинель Гоголя. Мы же, знаете, как-то ее воспринимали так, как-то очень социально смотрели на это, на этого Акакия Акакьевича несчастного глазами Белинского. Понимаете, что вот он такой несчастный, забитый, мелкий чиновник, совершенно безгласный. Ничего себе. Между прочим, у него 11-й ранг. Или даже 9-й ранг, я сейчас не помню. У Пушкина был 11-й, а у него 9-й. Понимаете, он не совсем не бедный человек. Абсолютно не бедный. У него он получает 33, по-моему, там, рубля в месяц. Это огромные деньги по тем временам. И на шинель он тоже, так сказать, там, понимаете, копит. Хотя у него копилочка была, ему еще премию в 60 рублей выдали. Понимаете, это повесть об абсолютно бездуховном человеке. Абсолютно бездуховном. Он даже когда на тот свет попадает, он возвращается в виде вот этого призрака, который срывает с прохожих еще шинели. Больше ничего, другого нет ничего для него, понимаете? А старосветские помещики Гоголя, ну это вообще улет. Это вообще русский рай. Ну, вот вы посмотрите, у Жанков Александр Николаевич, у него очень много этих разборок. Там у него довольно длительные такие лекции, по 2 часа, но вот неотрывно слушаешь, да?
Спасибо за вашу беседу. Вот вы на радио вели беседы и на Петербургском радио. Вот лет 15-20 назад вы начали. Вы с ними перестали сотрудничать сейчас, да? А на радио будете продолжать, да, какие-то циклы, наград Петрова?
Наград Петрова, да, да, надеюсь.
Хорошо. Ну и касаясь сегодняшнего темы, у нас как бы слово, да?
Вы знаете, вот я об этом сказал вначале. Вы были сначала или... Вот. Я все-таки хочу слово припрятать пока.
Ну, хорошо. Ну вот сегодня мы много говорили, вот вы говорили про шум, все такое. Угу.
Ну, психотерапевт, да.
Вот нас всех так окружает этот шум городской и все прочее. Угу. Что посоветовали просто, так сказать, на светском уровне? Я не говорю о религиозном, да?
Да.
Вот как психолог вы нам посоветовали?
Человеку просто необходимо время от времени обязать, в обязательном порядке, хотя бы на какое-то время, ну, я не знаю, на, пускай даже оно исчисляется минутами, обязательно погружать себя в гармоничную среду. Обязательно. Что является гармоничной средой? У каждого своя гармоничная среда. Один любит музыку, да, причем народ такую великую музыку, да, великую гармонию. Замечательно, музыкотерапия. Другой любит природу. Вот ему просто необходимо выезжать на лоно природы куда-то, или на взморье, или куда-то, вот где он чувствует свою слитность с тем, что он видит, что он чувствует. Обязательно. Потому что если у человека, даже, понимаете, вот любовные отношения, да, вот чувственная любовь, она же тоже гармония. Ее нужно очень, очень беречь, эту гармонию, потому что она сейчас есть, ее потом может не быть. Ее нужно обязательно, так сказать, вот к ней очень трепетно относиться, никогда не перебарщивать в этом отношении. Потому что у меня сегодня буквально был на приеме молодой человек, вот у него проблемы, значит, с девушкой. Вот они полюбили друг друга, понимаете, но она терзает его любовью, понимаете, вот еще больше, еще вот ты, если ты отвернулся, ты уже меня не любишь, да, и он тоже страдает, может быть, я действительно как-то не так себя веду, вот как мне себя вести, ну, страдает человек, вот, я ему говорю, вы нарушаете закон дистанции, понимаете, потому что надо держать друг друга в фокусном расстоянии, вот лучше скучать друг без друга, чем друг с другом. Вот когда, знаете, на расстоянии на большом люди, там между ними могут возникать какие-то там романтические ожидания, там какие-то там, да, ну, роман какой-то раскручивается. Потом у них, так сказать, судьба улыбается им, они все ближе, ближе, ближе. Наконец они приходят вот в этот фокус, да, когда они вот хорошо как бы чувствуют, резонируют один в другом или одна в другую в другом. Вот. А дальше они могут перейти как бы вот эту дистанцию, и опять размыв происходит. Потому что начинают работать совершенно естественные силы отталкивания. Понимаете, силы притяжения и силы отталкивания. Вот нужно, чтобы они как-то были уравновешены. Тогда эта гармония их взаимоотношений, она практически обеспечена. Поэтому лучше, вот, ну, так же, как я не знаю, но человек, который получает удовольствие от еды, тоже гармония, кстати. Ну, по-своему гармония. Ну, как? Опять-таки, если я сяду за стол и начну, так сказать, да, так ухлёстывать там, ну, все, я встану, мне будет худо, да? Значит, нужно выходить из-за стола тогда, когда мне еще хочется что-то поесть. Тогда для меня пищевая услада, она может быть такой гармоничной составляющей. А почему нет? Даже если вы там перед тем, как вы вкушаете какое-нибудь там блюдо, да, если вы примете на грудь, так сказать, рюмку или стопку, ничего, здесь, так сказать, никакого греха я не вижу абсолютно. Ничего. Это, естественно, это, по сути дела, это, ну, как бы пищевой стимул. Ищет же в водке еще, знаете, новых состояний психических. Вот этого ни в коем случае нельзя делать. А вкусовой эффект, безусловно, безусловно, обжигающий вот язык, небо, да, и после этого, так сказать, там хорошая закуска, замечательно. Не надо этого бояться. Вот. Вот всегда как бы ориентируй на это. А еще очень важно человеку – это внутренняя тишина. Ну, вот я практикую, скажем, метод такой, как я его называю, сугестивная релаксация. Это не гипноз, это что-то близкое к гипнотерапии. Но для меня важен такой легкий транс. Когда человек отключается от внешнего мира и не включен в свою внутреннюю среду. Вот он в промежутке, в так называемом просонке. Вот в этом просонке очень много чего можно сделать. Вот с какими мыслями или с какими образами человек засыпает, вот в просонке они все реализуются у него, так или иначе. Вот если человек, скажем, думает о болезни, он уже вызывает болезнь в просонке. Если он думает о чем-то там хорошем, приятном, ну, он себе, так сказать, в значительной степени помогает. Был такой французский психотерапевт Эмиль Куэ. Я считаю, что он вообще гениальный мужик был, просто потрясающий. Он вообще аптекарем был поначалу. Причем даже не аптекарем, а помощником аптекаря. И он, значит, разносил лекарства по домам во Франции. В Нанси он жил. Нет, не в Нанси, в другом городе. Не помню, сейчас выскочил. И он, при этом он был очень внимательным человеком. Всегда, когда он приносил лекарства, он очень внимательно, так знаете, подробно расспрашивал, что, как, чего, что человек чувствует. Ну, знаете, больной человек всегда любит поговорить о своих болезнях. Вот просто можно где-то вот полчаса выключиться, да, вообще, нет, и дать ему возможность, ну, рассказать все. Все, ну, что значит, до упора. Очень хороший, кстати, прием. Потом замолкает, потому что уже сам себе немножечко надоедает. Ну, вот он слушал. А потом он доставал ту заветную бутылочку или там порошок. И он говорил, вот это лекарство вам обязательно поможет. Обязательно. И помогало. А другие помощники носили, это, сунут там это, под дверь это лекарство. Да, 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 все. Да. И ничего. Одно и то же лекарство. Чего они там выписывали? Да, очень часто аквадистилляты. Вообще ничего. Понимаете? И вот Куэ, как вдумчивый человек, он задумался, а что происходит? Почему у него такой, ну, вокруг него просто там уже кипела толпа, огромное количество людей стремились, чтобы он к ним обязательно пришел. Я не буду, так сказать, там пересказывать всю эту, так сказать, его там жизненную историю. Факт тот, что Куэ утверждал, что в борьбе воли и представления побеждает представление всегда. Побеждает фантазия, побеждает воображение. Поэтому он прямо говорил, думать о болезни – значит включать ее. Понимаете? А человек не может не думать о болезни. Ну, представьте, у вас там что-то такое, вы идете к врачам. И вас там начинают обследовать. Сейчас медицина не лечит, она обследует. Понимаете? И даже говорят, что нет... Нет здоровых, есть не до конца обследованные. Вот. Ну и все, вот они обследуют. А там всякие приборы, машины, да, рентген, там еще пушки там электронные, там еще что-то. Но вы же не можете не думать об этом. Вы туда приходите, вообще это какой-то кошмар, да? Космос какой-то. Кажется, ну все, конец. Это действительно конец. А что предлагал Куэ? Вот я вам сейчас скажу его метод, вы захохочете. Он предлагал повторять одну и ту же фразу. Одну и ту же фразу несколько раз в течение дня, особенно вот утром и вечером, перед засыпанием и при пробуждении. Да, вслух 20 раз, причем предлагал еще бечевочку сделать на ней, значит, узелки, и 20 раз. А какая фраза целительная? Вот можете ее записать. Потрясающая, очень глубокая. С каждым днем мне во всех отношениях становится все лучше и лучше. Вот весь метод. Да. С каждым днем мне во всех отношениях становится все лучше и лучше. Вы понимаете, фраза, она поражает своей бессмысленностью. В ней никакого смысла нет. Вообще ничего. Это чистая, как теперь говорят, номинализация. Но там дана форма. С каждым днем, каким каждым, ну, каждый, наверное, да. Мне, ну, понятно, что мне становится все лучше, но это мало. И лучше. Значит, что-то такое. Что я делаю этой фразой? Я программирую свое подсознание. Подсознание начинает решать мою проблему. Я ему заказ делаю, понимаете? Я ему это меню туда вталкиваю. А оно уже обеспечивает. Каким образом? По-разному. Это не то, что у меня симптом пропадет какой-то, который меня мучает, да? Нет. Мое подсознание может вывести меня на какую-то информацию. Вот я бессознательно приду, так вот, вообще не обращая ни на что внимания. А тут что-то подвернулось. Смотрю, это интересно. Читаю. Оказывается, это то, что меня, так сказать, так как-то задевает. А потом, может быть, я через это встречаюсь с каким-то человеком, с которым мне необходимо встретиться. Еще какое-то событие жизни. Понимаете, подсознание начинает решать вашу задачу в некой последовательности. Не сразу, не то, что вот у вас раз и все получится. Нет. Но вы все время повторяете эту фразу, вы все время держите работу подсознания как бы под контролем, под напряжением, и оно в конечном итоге отвлекается на эту вашу установку. Вот и все. Бились там вообще ученые, Бехтерев, что у Куэ происходит вообще. У него он принимал по 15 тысяч человек в год. У него параличные вставали. Вы представляете? Приезжали к нему со всего, там, со всей Европы. Эффект совершенно потрясающий. А он вот с каждым днем мне становится все лучше и лучше. Все. Ну, понятно, он там еще каждому давал индивидуальные внушения, но они не отличаются какой-то такой, знаете, уж очень какой-то такой сложностью. Есть даже вот в психотерапии есть самовнушения по Бехтереву. Но они такие очень развернутые, там вначале анализ, потом убеждение, потом разъяснение, потом самовнушение, неоднократно, да, вот в определенной, так сказать, последовательности. Ничего у Куэ этого нет. Он прям быка за рога. Сразу хоп, все работает. Причем, чем примитивнее самовнушение, тем оно эффективнее. Он говорит, ребенок, он вообще живет на самовнушениях. Он представил себе, что он там танкист, ну, точно танкист, понимаете? Живет, он в танке сидит, понимаете, там отбивается от врагов. Вот. А ему там требует, бросает, так сказать, все, иди есть. Ну, как можно заставить ребенка, который чувствует себя танкистом, понимаете, заставить есть? Он уже в этом образе находится, он как хороший актер. Влез туда, понимаете, полностью. Поэтому что делают танкисты? Танкисты, они ставят танки в гаражи. Вот, на профилактику, танкисты идут обедать, сейчас моют руки. Ну, помните, как этот Леонов, это, джентльмены удачи, да? Ну, да, берем космические ложки. Ну, ура. А так что есть? Это смешно. Одно дело, ты ешь кашу, а другое дело, ты ешь космические, топливо космическое. Ну, сейчас полетим. Все замечательно. Понимаете, образ, он владеет всем, по сути дела. Человек часто обращается к воле. Воля ничего не может, по большому счету. Волей можно только чего-то добиваться. А что такое добиться? Добить себя. Окончательно. Понимаете? Ну вот на волю, да, там, напрягаюсь вовсю, во что бы то ни стало. А ничего этого не надо. Понимаете, потому что есть проблемы, которые вы сознательно и волевым образом никогда не решите. Вот просто никогда. Будет только страдать. А когда вы отпускаете, да, вы просто себе вот представляете какую-то очень ярко гармоничную для вас картинку. Вот можно и так уходить как бы вот от шума окружающего мира вот в это такое творчество, созерцание такого внутреннего. Ну и все. У вас есть все шансы к реализации этой картинки. Она будет реализована, может быть, не в таком, не стопроцентном вот попадании будет, но она будет реализована очень близко. Поэтому своему подсознанию нужно обязательно доверять. Обязательно. А мы его, так сказать, как бы вот, даже там вот есть такое направление, ну, знаете, психоанализ, да? Вот там все, что было бессознательным, или, как говорил Фрейд, там, где было оно, то есть бессознательное, должно стать я. Ну, тут, понимаете, возникает большой вопрос. А стоит ли вообще бессознательное делать сознательным? Не надо. Надо бросить бессознательному определенную как бы пищу для переваривания. Этой пищей является образ. Понимаете? Вот если мы себя представляем, там вот себя каким-то там сильным, здоровым, да, ну, все там позитивные. Много тоже, так сказать, не надо уж туда совсем из себя идеал делать, это, так сказать, тоже неизбыточно. Ну, какую-то проблему. Так или иначе, вы ее, так сказать, вообразили, все, она реализуется. Как вот работают спортивные психологи? Они вначале, перед тем, как там выходит спортсмен на какой-то матч, там волейболист или баскетболист, или еще какой-то, он обязательно как бы вот все детали этой игры он должен обязательно воспроизвести в своем воображении. До мельчайших подробностей. Представить, как он, находясь как бы, да, вот в этом воображаемом игровом поле, как он побеждает, и он победит. Понимаете, какая штука? Подсознание повторит это все по закону парных случаев. А? Ну да, да, ты а у кого?
Я
проиграл. Ну, значит, да.
Кстати говоря, через эти эмоции можно получить и беса.
Можно. Можно, конечно. Вот тут тоже. Тоже, да, тоже. Да, тоже мой, это тоже, так сказать, все хорошо в миру. Вот. Опять, поэтому я и говорю, что не надо себя там воображать, там, я не знаю, вообще святым. Ни в коем случае этого делать. Но какие-то проблемы такие довольно жгут. Ну, та же самая головная боль. Вот опять Коя говорит. Как приложить руку к больной голове и говорить непрерывно. Это проходит. Прошло. Так вы, если не проходит, не прошло, так вы не отпускаете руку. Вы дальше продолжаете, пока не пройдет.
Да.
Ага. Да сидите вы, ради Бога.
Похожие вещи я когда-то проходил в юности.
Где?
В юности,
ага.
Случилось то. И, ага. Да, я в врач приходил, говорит, я в этом не верю, но факт, что мне после этого опухоли, но мне уходил сама. Угу. И там еще какие-то болячки. Но я вам скажу, не буду описывать детали, я думаю, что в какой-то мере из-за этого у меня потом были большие проблемы. И более того, вот такие тишины, я на нем протяжно много какой-то момент, когда вот эта мыслемешалка работает, надо было остановить, я просто волей не останавливал. Остановил волей. И она сопротивляется всеми силами, пытается на этот мышал куда спустить. Боля, тишина, полностью. Иду по улице, остановился, тишина. Все мысли отключались. И сначала это было трудно, а потом потихонечку легче. И на душе хорошо, светло на душе, хорошо радостно. И в какие-то моменты стал себя чувствовать как ребенок.
О, вот детское сознание, да.
Я воля отключал все, полностью все мысли. Потому что они подавляют, они лезут свое. Все, остановился, отключил.
Я думаю, что все-таки не воля. В конечном итоге вы представлением своим.
Все отключу. Сначала тяжело, а потом, когда вот этот фон расчистился, этот экран, вот на этот экран, вы даже стали вот, видеть, как ребенок начинаешь. Вот эти краски, вот эти звуки.
О-о-о.
Это они, не я представляю себе, а они сами стали ко мне приходить.
Да.
Я стал вокруг себя видеть то, что я когда-то уже давно видел и потерял.
Угу.
Понимаете, поэтому я же считаю, что насчет воли это не всегда правильно. Иногда это подавляет нас. Если мы заигрываем с такими вещами, ну, может пройти вся жизнь, ничего не случится. а можно докатиться и до очень серьезных вещей.
Ну, понимаете, в чем дело? В конечном итоге каждый тут выбирает, волен сам себе, да. Да. Во всяком случае, только не надо делать из воли такой, знаете, вот, да, функции такой вот, которая помогает достижению всего на свете вообще. Нет. Воля нужна, безусловно. Понимаете, воля, она все-таки так или иначе, она связана с сознанием.
Где-то подумать,
да. Воля связана с сознанием. Понимаете, а воображение с бессознательным? У бессознательного больший диапазон вообще воздействия на и душевный аппарат, и на соматический аппарат. Там вообще безграничные возможности появляются.
Вызывать четкие представления, вот как вы говорите, это уже волевой элемент. Это уже проявление.
А вот в этом-то вся и штука. Вы понимаете, что... Да, что, все не слышно.
Это моя воля, но я так бросаю кость подсознания и пытаюсь ее обмануть.
Вот удивительно, мужчины все за волю, а женщины все кивают головой, когда я говорю... Да-да-да. Женщины интуитивно более тонко чувствуют эти вещи. Абсолютно. Да. Воля, да, воля. Очень часто, да. Эта воля заводит очень далеко. Вот. Что вы там хотели спросить? Да?
Аутичных. Вот не считаете ли вы, вот после того, как я вас услышала, что скрытые диалоги вот эти два месяца проходят не так, как должно, что ребенок рождается и не хочет общаться с этим внешним?
По сути дела, он как бы психологически не рождается, он остается как бы во внутриутробной психике. Он там сидит и...
Они как-то ненормально проходят.
Они могут и нормально проходить, понимаете? Там есть четыре фазы рождения. Это значит, вот начало родов, да? Вот где-то только, когда только он... Вот эти последние два месяца, по сути дела, да? Потом, значит, вторая фаза, он входит в родовой канал. Вот. Родовой канал, выход закрыт еще, он испытывает там, в общем-то, сильное давление со стороны матки, со стороны влагалищного жома, то есть там масса дискомфортов. Потом у него открывается, это третья фаза, и четвертый он рождается полностью. Так вот, всем этим четырем фазам рождения соответствуют четыре базальные... эти матрицы, они, по сути дела, определяют его последующим, его установки жизненные. Вот если у него, скажем, беременность у мамы протекала замечательно, все хорошо, он как бы знает об этом рае, и потом он не особенно травмирован был, значит, дальнейшим как бы, процессом. Не слышно ничего, да? Вот. Счастливое дитя, все, так сказать, у него замечательно. Вот. А если, скажем, вот он застревает вот в первой матрице, во второй матрице, да? То есть вот эти, как вам сказать, переживания того, что на него давят какие-то совершенно космические силы, которые его изгоняют из рая, да, и которые не дают выхода ему, да, которые хотят его уничтожения. По сути дела, во второй и в третьей вот этой фазе происходит борьба жизни и смерти. По сути дела, он же как бы умирает для внутриутробной жизни. Он покидает этот рай и выходит сюда. Для него наш свет – это тот свет. Понимаете, он оттуда приходит сюда. И он проходит через этот родовой жом. И понятно, что вот все, что связано как бы вот с этими... с этой травмой рождения, оно обязательно так или иначе будет отражаться в его эмоциональных установках, в его психосоматических реакциях последующем. Вообще в его характере очень много будет оттуда. Понимаете? Вот вы возьмите, обязательно почитайте Станислав Гров. Ну, может быть, вы по... это называется? Холотропное, холостцелостное, целостное сад.
А? Станислав
Гроф. Гроф. Станислав Гроф. Очень крупный ученый, кстати сказать, очень интересный. Холотропное сознание. Холотропное, да. Холотропное. Целостное сознание.
Автор, который вот говорит об этих диалогах, вот эти два.
Томас Верни. Томас Верни. Это канадский нейрофизиолог, психолог, психотерапевт. Томас Верни. Что? Ну, у них тоже остается определенная, так сказать, определенная матрица. Эти дети, кесарята их называют, они обычно избегают всяких сложностей и трудностей. Вот там, где нужно преодолевать какое-то препятствие, они уходят в сторону. Они всегда ждут, что их кто-то вот вытащит из любой ситуации. Поэтому в плане такой вот жизненной адаптации они очень проблемные. Они не решают проблемы самостоятельно. Дело в том, что рождение ребенка – это не только активность материнского организма, это и активность самого ребенка. Он во многом регулирует процесс родов. И поэтому вот если он там, да, получает опыт борьбы за выживание, он всю жизнь будет выживать и очень так мощно. Понимаете, у него есть эта мать, есть опора внутренняя, у него есть этот опыт глубинный. Потому что так или иначе мы опираемся на вот этот глубинный, сформированный на очень ранних этапах нашего развития опыт. Наш вот этот ребенок внутренний, которым мы с вами когда-то были, он же никуда не исчез, он остается у нас. И он во многом определяет наши жизненные позиции, наши эмоциональные реакции, наше психосоматическое самочувствие. То есть, ну, трудно переоценить значение вот этого периода развития человека. Что, уже все?
Нет, я просто хочу попробовать. Какая-то проблема.
Как вы считаете, ваше мнение, в храме нужен православный психолог?
Раз. Таким глубинам. Таким глубинам там, понимаете, вы почитаете, есть у Юнга. Юнг вообще чрезвычайно интересный психолог, очень глубокий. Ну, если человек говорит, что как солнце для глаза, так Бог для души, понимаете, это уже говорит о многом, понимаете? Вот. Так где-то. А, молитва. Молитву, конечно. Молитва, ну, по сути дела, да. Вы обращаетесь. Молитва – это обращение, как бы разговор души с Богом. Вы обращаетесь к таким глубинам. Вот Бог по Юнгу, да, у него есть тоже даже целый такой сборник, называется «Бог и бессознательное». Так он говорит о том, что вот о Боге можно говорить только в его присутствии вот в этих глубинах. Это глубинный наш состав. Оттуда Бог. Искать Бога, так сказать, там в объектах, да, там, не знаю, всю Вселенную прошли, нигде Бога не нашли, да, там у нас было из советского агитпропа, да. На Гагарин по небу летал, нигде Бога не видал. Глупость полная. Понимаете, это же не объект. Это такой глубочайший субъект. Мы там действительно дети-то не только своих родителей. Однозначно, поэтому обращение туда, оно все четко совершенно. Особенно считается вообще, вот вы у Жанкова послушаете, очень интересно, он на эти темы говорит. Вот он Пушкина тоже приводит в качестве примера. Пушкин же, у него две фазы как бы его творчества. Одна фаза до Михайловского, а вторая после Михайловского. До Михайловского это был вообще такой бодрячок, атеист. Он там даже писал, что в Одессе он проходит уроки афеизма, атеизма. Да. А вот в Михайловском, когда, так сказать, он там сидел с Ариной, да, и когда его к нему наведывался наместник этого Святогорского монастыря Иов, который его приобщил к чтению Евангелия, Вот там-то он, так сказать, стал православнейшим человеком, который говорил, что ничего нет выше, возвышеннее, более эстетически прекрасного, чем пасхальная литургия. Понимаете? И Пушкин считал, что вообще молитва должна быть на церковнославянском языке. Перевод на вот обычный, бытовой язык, он говорил, что это величайшая пошлость. Понимаете? И там не только, так сказать, чтение молитвы, а очень важно еще, чтобы мы читали вот этот устав, полуустав. Мы же в основном, так сказать, как бы либо печатным словом пользуемся, либо прописью, скорописью. А нужно вот это все, понимаете? Потому что это настраивает, это настрой дает. Это туда вводит, это резонирует, понимаете? Вот это очень важный момент. Поэтому, конечно, конечно. Раньше же, знаете, когда врач выписывал рецепт какой-то больному, обязательно говорил, да, во-первых, спрашивал, причащался ли? Обязательно. А потом обязательно с молитовкой. Даже Чехов, он такой неверующий был человек, но он считал, что доктор помогает таким вот образом, да, а с молитвой. Это совершенно другой состав лекарства. Знаете, у нас как-то вот в основном все-таки наши доктора, ну, нас так учили. Знаете, я же тоже вот медицинский институт заканчивал, о психологии у нас вообще разговора не было. Психиатрия была на 6-м курсе, 3 недели. Вот. Ну, ходили мы вот в больницу Скворцова-Степанова, смотрели. Но это же патология. Патология мозга, по сути дела, вся эта психиатрия. А психология... Ну, были 12 часов на последнем курсе, на 6-м. Факультатива. Хочешь – ходи, хочешь – не ходи. То есть, понимаете, где-то... Сколько там, я уж не помню, 6 тысяч часов, 6 даже с лишним, почти 7 тысяч часов отводится в медицинском высшем учебном заведении для изучения функций тела, строения тела, там, строения тканей, физиология, биохимия. 6 тысяч часов. А на душу 12 часов. Все. Да, да. Никаких кафедр психотерапии там не было никогда. И что вы, психотерапия как специальность врачебная. Хотя я считаю, что психотерапия не врачебная специальность. Она больше такая гуманитарная. Но тем не менее. Где-то только о психотерапии вот заговорили в конце 70-х годов. 76-77 год. А до этого не было никакой там психотерапии. Как это? Словом лечить? Они что, обалдели, что ли? Как это? Вообще невозможно. Ну, вот, поэтому тут, конечно, прореха колоссальная. И врач, он ориентирован на совершенно другое. Он смотрит на показатели, на объективные. Вот на обследование. Ну, я помню, у нас консультировал нас такой профессор Мухин. Он вообще потрясающий был детский психиатр. У нас открылось тогда отделение по лечению неврозов у детей. Вот я там работал 19 лет, сидел там на непрерывном приеме. Потом уже в Институт усовершенствования врачей перешел. Вот. А он приходил, там консультировал больных. Ну и вот по тем временам у нас там появился венгерский энцефалограф. Это было вообще что-то невероятное. Да, на 16-канальный венгерский энцефалограф. Поставили его в поликлинике, в 26-й детской поликлинике, когда больницы не имели таких энцефалографов, а у нас был энцефалограф. Ну, и понятно, когда он к нам пришел, мы его, значит, повели, чтобы он на это чудо-юдо посмотрел. Он посмотрел, ну, старый клиницист, прямой ученик Бехтерева, кстати, вот, посмотрел. Ну, говорит, все понятно. И молчит. А что вам понятно? Профессор. Понятно, говорит, теперь на больного смотреть не будут. Будут смотреть на эти кривульки. Понимаете? Будут смотреть вот на эти записи биоэлектрической активности мозга. А мне, говорит, не надо смотреть на кривульки. Я на лице всю энцефалограмму читаю. На лице, на запахе, исходящего от больного, на блеске его волос, на его выражении глаз. На... Вот, понимаете, что такое клиницист? Он видит, чувствует, он входит в контакт. Психотерапия, кстати сказать, самый такой вот существенный фактор – это то, что называется теперь сеттинг. Среда, которая возникает от общения. Понимаете? Больного и врача. Вот она работает. Потому что все методы, они очень условные психотерапии. Вот, ну, скажем, да, вот я буду там гипнозом, там, или я буду использовать гештальт-терапию, или я буду там транзактный анализ, или я буду там еще там что-то, да, психоанализ. Ну, кому-то поможет, кому-то нет. Там гарантии нет. Все зависит от взаимоотношений врача и пациента. От их гуманитарных составляющих. Понимаете, вот они должны срезонировать один в другом. Все работает. Понимаете? Поэтому, конечно, уровень личности очень важен. Понятно, что если приходит человек, ну он как бы может там... Ну, нет у меня с ним контакта, понимаете? Ничего не получится. Какой бы я метод ни брал, как бы я там его ни рекламировал, что у меня такая результативность, это я для рекламы буду давать, да, или за меня там дадут. А я... Нет. Понимаете? У одного врача ничего не выходит, а другого прекрасно все выходит с этим же больным. Поэтому правильно нас учили, правда, в институте, но никогда как бы на деле это не применяли. Нам говорили, что нет болезни, есть больной. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Одна и та же болезнь у разных людей, она протекает... Ну, где-то общие, конечно, закономерности протекания есть. А вот что касается прогнозов, я видел людей вообще со смертельными диагнозами. Они прекрасно себя чувствовали. Понимаете? А есть, которые умирают от насморка. Опять невольно, так сказать, возникает вообще соображение, а не от воображения ли? Потому что человек себе может воображать все, что угодно. С воображением вообще нужно быть очень осторожным. Понимаете, у нас, ну, даже вот всякие есть методики, да, там, педагогические, там, развитие воли, развитие там, общительности, развитие внимания. А где развитие воображения? А это самая основная функция. Понимаете? Поэтому, конечно, если человек, скажем, верующий человек, он же в образе. Он же представляет себе образ. Он входит в это в соприкосновение с образом. Все. Причем глубинным, архетипическим. Оттуда идущим. Понимаете? Все. Все включилось. Абсолютно. Все резервы. Ну, а так вот, если, скажем, там, для больного врач там, обладает каким-то авторитетом, в пределах этого авторитета... Если это действительно для него значимый человек. Очень важна значимость. Насколько человек для вас значим. Поэтому ведь постоянные вот эти конфликты с организаторами здравоохранения, где ваша результативность, отчетность. Они, понимаете, когда им начинаешь говорить, что психотерапия – это не медицина, она по недоразумению попала вообще в медицину. Другое дело, что у нее есть медицинский аспект. Безусловно, да, мы вот скажем, если мы берем психосоматические расстройства, мы так или иначе должны, конечно, ориентироваться в медицинских каких-то науках, да, и какое-то знание иметь в этом плане. Но сам по себе контакт, он глубоко гуманитарен. Надо включить воображение, надо включить контакт, надо включить вот этот резонанс личностный. Бывает так, что вообще ничего не говоришь, а эффект есть. А бывает, говоришь много, ничего нет. Вот какая штука. Понимаете? Поэтому, конечно, разбираться надо в каждом случае отдельно. Я не хочу вам сказать, что, знаете, вот ко мне все там, вот я 50 лет там работаю, у меня все сплошные вообще достижения. Вот все, кто ко мне приходит, все пачками выходят, все здоровыми. Пришли больными в хлам, вышли в хлам здоровыми. Ну что же, я идиот, что ли? Ну, это полный привет. Ну, где-то да, где-то нет. Где-то я, так сказать, там посылаю к другому доктору. Знаю, что там, может быть, это будет получше. Ну вот. Я многому, конечно, обязан это вот работе с детьми. Я 19 лет вот перед институтом усовершенствования врачей, перед ГИДУМ, в отделении по лечению неврозов у детей работал. Ну, с детьми там, знаете, работа такая особая. Ребенок, он правду любит. Понимаете? Они очень чувствительны. И вот с ними, так сказать, так вот лапшу им на уши вешать, а там тоже не очень. Понимаете? Ребенок учит правде. Это абсолютно точно. Но он как-то вот очень так откликается на это. Поэтому с ним тоже нужно быть немножечко ребенком. Мы же в свое время, когда там работали, они же у детей очень нехорошим, таким, нехорошие впечатления у них. Это пакостные просто впечатления от белого халата. Вот белый халат – это вообще враг. Понимаете, от него ничего хорошего ждать нельзя. Поэтому мы белые халаты сняли. Мы принимали в обычной цивильной одежде. Более того, там у нас были игровые группы, так там вообще одевали на себя спортивные какие-нибудь там одежды. Потому что что приходилось? Ну, валяться под стульями, проползать там через какие-то преграды, через лабиринты. Они на тебя там ехали верхом, тебя, так сказать, кусали, потому что ты был волком, а они были храбрыми зайцами, которые тебя наконец-то тебя, так сказать, да.